изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Сегодня у нас по-настоящему народная тема, потому что говорить мы будем о том, что есть у каждого из нас. И это наш быт, то, из чего состоит наша повседневная жизнь. С одной стороны, быт — это про стабильность, в которой так нуждается психика человека. С другой — это то, что является для многих синонимом скуки и однообразия. Каждый день одно и то же. Согласитесь, никто с радостью не произносит эту фразу. О том, как быт влияет на нашу жизнь, как формируется к нему отношение, почему порой именно на него перекидывают ответственность за разрыв в отношениях. Мол, любовная лодка разбилась о быт. Что хорошего в бытовухе и как же из нее вырваться или сделать так, чтобы в ней стало комфортно? Обсудим с экспертом программы с нами на связи из Казахстана семейный психолог Альвина Рогова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Форма выражения.
Альвина, для начала давайте просто разберемся в самом определении, что такое быт.
Это повседневная жизнь. Это совокупность условий, в которых она проходит, и тот установившийся порядок, который мы определяем. Если рассмотреть бытовуху в отношениях, то это как день сурка, когда мы погрязли в рутине, потеряли интерес друг к другу, когда изменился локус внимания у женщины с партнера на детей, на дом, либо наоборот у партнера на работу, на родственников или какие-то другие проблемы. Если в совокупности посмотреть, то бытовуха — это когда нет развития, это когда скука, это когда время впустую, и есть внутренняя неудовлетворенность.
Вот если мы говорим о том, как формируется наше отношение к быту, начиная с детства, когда для нас повторение тех или иных действий очень даже полезно для психики, и даже она в этом нуждается. Во-первых, правильно ли я говорю, подтвердите или опровергните это, и что происходит потом, почему вот в какой-то момент мы все по-разному начинаем к этому относиться?
Да, Александра, вы абсолютно правы. Рамки очень нужны нашим детям, они очень нужны нам, и они формируются прямо с момента прихода ребенка в нашу жизнь. И вот изначально есть такие правила, которым мы научаем наших детей, а есть правила, которые мы передаем бессознательно. И вот есть некий уклад жизни, есть некие правила, принципы, традиции, ритуалы в семье. И ребенок растет, он это как импринтинг принимает внутрь себя, то есть это становится такой безусловной частью меня, неосознанной. И у него есть вот этот набор, он с ним живет, развивается, что-то новое приобретает из социума, тоже либо забирает себе, либо не забирает. И потом мы встречаем человека, с которым мы хотим строить отношения, мы переходим в конфетно-букетный период, и мы представляем лучшую версию нас. То есть не такой, какой я истинно есть, да, а таким, каким я хочу казаться для этого человека. Влюбляемся и создаем семью. И потом мы встречаемся как раз вот с той частью, которая сегодня является темой нашего обсуждения — с бытом. То есть когда мы видим у нашего партнера его истинное «я», там есть и изъяны, там есть наши комплексы, наши трудности, наш характер и очень-очень-очень много наших привычек. И вот это то место, где по-настоящему встречаются двое. И здесь либо семья может распаться, потому что абсолютно не подходят друг другу эти взгляды и принципы, либо начинают договариваться.
Я еще хотела уточнить вот какой момент. Одно дело, как нам показывают наш быт, как его формируют. А еще ведь есть вербальная коммуникация. И, вы знаете, этот быт может быть очень даже налаженным, но при этом родители или значимые взрослые могут транслировать самые разные оттенки в отношении этого быта. То есть они могут быть неудовлетворены своей жизнью, и таким образом переносить это на быт, и дома могут звучать самые разные фразы. Вот можете ли вы назвать какие-то из них, которые могут формировать подсознательно уже такое негативное отношение к быту?
Допустим, когда женщина, как домохозяйка, которая не удовлетворена своим статусом, и она сама обесценивает тот труд, который ежедневно делает, она может бессознательно в идеальной обстановке домашней постоянно поправлять, постоянно быть такой бурчащий. То есть убери за собой, не уезжай, останься. Я так старалась, готовила, почему ты едешь с друзьями проводить время. Мужчине он приходит, он такой вот расслабленный, ему хорошо, он целый день трудился, было много напряжения. Он приходит, видит эту красивую обстановку домашнюю, он успокаивается, начинает снимать там носки, бросать, идет дальше рубашку бросать. Он даже об этом не задумывается. И тут заходит она, та, которая не удовлетворена своим статусом, и начинает пилить его за брошенные вещи. Вместо того, чтобы обратить внимание на его состояние, проговорить о своем состоянии. Или когда супруга давала очень много внимания своему супругу, у нее было какое-то идеальное представление о семейной своей жизни. И она все это вполне себе могла реализовать на начальном этапе взаимоотношений с супругом. И потом она забеременела, и все ее внимание стало обращено к беременности. Потом к ребенку, к быту, все то, что окружает ребенка, и совсем не стала давать внимания супругу. Жена не интересуется, а что у тебя на работе, а что в твоей жизни есть, а какие у тебя проблемы, как ты с ними справляешься. То есть, когда приходит семейная пара с такой проблемой, что у нас нет совместных интересов, и я начинаю расспрашивать просто про быт, я обращаю внимание, что очень сильно меняется локус внимания одного из партнеров из гиперопеки в полное отсутствие внимания. И тогда они называют проблемой быт, а по факту это не быт. Это как раз-таки вот внимание или невнимание партнеров друг к другу. Интересно, как подменяют этим понятием более глубинные проблемы.
Вообще, какие сигналы нам посылает наше отношение к быту? О чем оно может рассказать? Как это можно заметить? В чем это проявляется?
Да, Александра, очень хороший вопрос. Как раз мы про это начали говорить, да, то есть когда человек не удовлетворен, когда у человека нет развития, когда человек не замечает уровень своей усталости и, допустим, обесценивает тот труд, который он ежедневно делает. Вот давайте прямо одну минуту мы опишем обычный быт домохозяйки, среднестатистическая семья, двое детей, женщина, которая не работает, а только обслуживает быт детей и супруга. И вот, значит, они с утра просыпаются, она готовит завтрак на всю семью, накрывает стол, они все кушают, она убирает со стола. Если дети маленькие, она занимается гигиеной, одеждой для детей, одевает, подготавливает одежду для супруга, супруг одевается, она всех их целует, провожает из дома и начинает убирать постели, убирать со стола, все это мыть. Возможно, в этой семье приходит кто-то и помогает ей с уборкой, а если нет, то это делает все она. Она этим занимается нон-стоп, даже не задумываясь. И после обеда, допустим, она созванивается со своей подругой. «Как твои дела?» Она ответит: «Да ничего особенного, скучно, делать нечего». Когда вот это время впустую мы называем, а это колоссальный труд, который важно вывести в зону осознанности. Вот как раз я тут обращаюсь к радиослушателям. А вы обесцениваете свой труд вы замечаете, как много дел вы делаете в течение дня. Вот одну практику для самопомощи прямо сейчас предложу. Попробуйте зафиксировать все дела в течение одного дня. Когда вы их зафиксировали, давайте обратим внимание на другие сферы. Как ваши обстоят дела там со здоровьем, с друзьями, с реализацией, с духовным развитием, с вашей сексуальной жизнью, с вашей внешностью, спорт, активити. Если мы вот поднимем этот пласт нашей неудовлетворенности, то мы можем открыть целое поле для деятельности, куда мы могли бы свое внимание направить. И тогда быт, он станет вторичным. А на сегодняшний день быт у нас первичен, и мы проскакиваем еще усталость. Замечаете ли вы в самом начале свою усталость? Или вы замечаете, когда вы уже еле идете, когда у вас уже болят ноги, когда ваше раздражение зашкаливает? Давайте определим этот градус. У нас будет такая шкала от 0 до 10. 10 — это когда я падаю без сил. 0 — это когда я сделал дело и чувствую, что мне нужно передохнуть. Определите, пожалуйста, свою шкалу усталости каждый день. Если вы сможете для себя внутренне разместить эту шкалу и осознавать на прекрасной пятерочке, что вообще-то я устал, и планировать время для отдыха, тогда не будет того самого раздражения, внутренней неудовлетворенности, потому что быт — это динамический процесс. Только мы можем регулировать наше реагирование на ту или иную ситуацию. Если я обращаю внимание на то, как я работаю, как я отдыхаю, у меня все в поле осознанности, не на автомате, тогда я контролирую этот процесс, и он не выходит вот в эту красную линию, когда я чувствую вот это неудовлетворение. Когда у меня подсвечены мои дефицитарные части, которые на сегодняшний день я не могу удовлетворить, я могу их запланировать, да, допустим, для себя простроить. Это временно. Когда моему ребенку стукнет 3 года, я выйду на работу или я займусь чем-то интересным. И тогда это мне дает силы не замечать ту бытовуху, которая есть сегодня.
А какое самое типичное поведение у людей, когда они находятся либо на грани этой красной линии, либо ее уже перешагнули? Потому что вот мне кажется, что очень многие пытаются бежать в прямом смысле этого слова от своей бытовухи. И, соответственно, им кажется, что если они будут там в выходные куда-то обязательно ездить, путешествовать, встречаться с друзьями, ходить в кино, ну то есть каким-то образом заполнять это время, чтобы оно не было однообразным, то тем самым они спасутся от этой бытовухи. Верно ли я рассуждаю? Это является одним из способов, как люди с этим обходятся? И есть ли еще какие-то другие, такие довольно типичные, довольно распространенные?
Да, Александра, вы назвали самый важный, распространенный тип реагирования на быт — это избегать его. Поэтому так много занятости и загруженности и у детей, и у взрослых, и все куда-то бегут. А возможности и времени переварить то впечатление, которое они получают, у людей нет. А если рассматривать другой полюс, это когда мы вообще не двигаемся, да, мы статично сидим там условно дома и выполняем этот быт, там может красной линией обратить внимание на конфликты. Как часто в вашей голове возникают претензии к партнеру? Насколько эти претензии важны для вас, чтобы вы портили себе настроение, партнеру, и насколько эти претензии про партнера, а не про вашу удовлетворенность? То есть, если мы избегаем, это одна сторона. Если другая сторона, мы сидим и ищем прям в поведении других членов семьи что-то, что нам не нравится, и мы в претензионной форме это проясняем, значит, у вас серьезные проблемы в быту. А чтобы что-то менять, на это нужно обратить внимание. Нужно проблему легализовать.
Когда нас что-то не устраивает, ну, нам же хочется это поменять, нам же хочется это как-то по-другому. Но мы, получается, прибегаем к каким-то псевдоспособам, которые на самом деле ничего не меняют. То есть обертку мы как будто бы меняем, а начинка остается той же самой. Вот почему?
Ну, в первую очередь у нас нет примера. То есть мы можем вполне себе прослеживать некий сценарий. Да, вот в нашей семье не разводится, допустим. И тогда эта женщина очень много выдерживает, вытерпливает того, что вообще не стоит вытерпливать. Она даже не задумывается, что уже давно отношения перешли в другую форму, очень даже опасную для жизни. Она этого не осознает, потому что есть вот такой родовой сценарий. Это такая тяжелая форма. А легкая форма – нет сил что-то менять. То есть для меня это было настолько трудозатратно создать эту семью, да, что у меня нет сил что-то менять. Вот уже в этой красной линии там всегда очень мало энергии. И еще распространенный пример – это ради детей. То есть это когда я вот делаю вид, и мы как родители очень даже успешная пара. А все остальное мы избегаем.
А если человек живет один, его может поглотить эта бытовуха? Ты как будто бы, ну вот, может показаться более свободен.
Я думаю, что еще хуже даже может бытовуха влиять на одиночество человека, когда он привык к одному порядку жизни. Вы сказали про свободу, а я задумалась про, наоборот, полное отсутствие свободы. Он настолько не свободен сам по отношению к себе. Обычно это люди с очень высокой тревожностью. Им важно, чтобы вот максимально простроить вот эти рамки, вот эти правила, вот эти традиции, рутину, на которые они опираются. Это такие внешние опоры. И если рассматривать молодого человека, то, скорее всего, это может быть, наоборот, такая форма, знаете, инфантильная. Да, это когда дезориентированы эти привязанности, когда люди с очень критичной низкой внешней самооценкой, когда у них, наоборот, полный хаос в их жизни. И вот эта форма избегания, о которой мы говорили в отношениях, она вполне себе может быть по отношению к себе. То есть на вопрос «кто я?» — это самый такой сложный вопрос, который инфантилы избегают. Вообще глубинной причиной бытовухи считается нездоровая привязанность. И к ней как раз относится и тревожный тип привязанности. Это когда человек вообще не может организовать свой быт, когда нет кого-то второго. Больше всего на свете им хочется сидеть у кого-то на шее, и чтобы кто-то за них принимал все эти решения. А в их жизни, в их сознании много хаос. И если говорить просто про тотальное одиночество, это когда уже человек сделал несколько попыток как-то обустроить свою жизнь и потом принял решение «нет, я хочу быть один», или случилась какая-то трагедия, он остался один, вот в таком уже осознанном взрослом возрасте. Я вообще не рекомендую этих людей трогать, менять их быт. Для них жизненно важно иметь вот эти внешние опоры. Но там есть еще вот этот внутренний критик, который дает так много несвободы, и их быт такой же, знаете, скучный, рутинный, серый и неудовлетворенный. Это состояние несчастности в быту, оно присутствует. Даже при идеальной обстановке бытовой, даже если все потребности базовые закрыты, и должна бы быть базовая удовлетворенность, но ее нет.
Форма выражения.
Когда мы говорим «скучный быт», это такие два неотделимых понятия? То есть быт, он всегда скучный?
Я бы отделила. Я сейчас думаю о своем быту, как я его люблю, насколько он может быть для меня разным. Для меня это вот прям динамический процесс. А скука, если ее рассматривать отдельно, лично для меня это такое вкусное времяпровождение, почти недоступная для меня матери двух маленьких детей. Но когда у меня есть время, я прям выделяю для скуки его, и оно полезно. В скуке рождается что-то. Если позволить себе расслабиться и вот по-честному прям поскучать, просто находиться вот в том состоянии, в котором я сейчас есть. Вот его как-то зафиксировать и вот лечь. Попробуйте эту практику, она прекрасна. Идея родится из ниоткуда. Если рассматривать быт как что-то такое заряженное, знаете, такой сделать коктейль, немножко злости замешать, такой радости, какого-то такого возбуждения и интереса. Это когда я ту же рутинную работу, которую делаю ежедневно, делаю как-то по-другому. Представляете? Допустим, вместо привычного разбора посудомойки я играю в игру с ребенком, где он взрослый, и мне, как маленькому, учит меня раскладывать посуду. Это все превращается в игру. Или когда я глажу, и это быт, и на него требуется достаточно много времени, я могу использовать это время для расслабления, смотреть медленный сериал. Мой мыслительный процесс, мозговая деятельность, психические процессы, они отдыхают. Или, допустим, я готовлю, и у меня появляется какой-то такой вот тупик. И тогда я могу внести разнообразие. Либо это еда на заказ. Либо я договариваюсь с мужем и с детьми, которые также подключаются к этому процессу. Либо мы меняем вообще ход приготовления пищи. На завтрак мы едим то, что мы едим на ужин. То есть мы что-то настолько комбинируем, и это по-другому. И это вносит в нашу жизнь разнообразие.
Вы признались, что вы любите свой быт. Соответственно, есть люди, которые к этому хорошо относятся. Это ваш склад характера такой, что вы вот так умело все можете по-другому повернуть и внести это разнообразие в свою жизнь, увидеть эти нюансы, увидеть эти нотки, как там перестроить эту гармонию. Или вы этому научились?
В первую очередь мы приходим в этот мир уже с чем-то. И это наш темперамент. И мне повезло прийти в этот мир сангвиником. И, соответственно, вот эти быстрые психические процессы, они уже присутствовали с самого рождения. И, безусловно, я корректировала это характером. Мне очень повезло, потому что я это делаю быстро. Да, для меня вообще не проблема сделать порядок. Да, в течение одного часа с утра я могу его закрывать как раз-таки абсолютно автоматически, не задумываясь. Или растягивать его на весь день, нарушать те правила, которые, собственно, я и придумала. Да, в чем еще прелесть, что я показываю ребенку, что быт, он может быть разнообразным, и это зависит только от тебя. И мы делаем выбор. Да, мы садимся, завтракаем, и вот в процессе завтрака я говорю: ребят, давайте мы вот сейчас быстро уберем все дома и будем проводить день там на природе или что-то там, предлагая какие-то активности. Или наоборот, на улице туман, хочется вообще не выходить из своей норки. Тогда мы можем вот этот быт сделать своей активностью. То, что я рассказывала про посудомойку. Или мы можем весь день печь разнообразную еду. Да, опять же, нарушая все правила, потому что нет основной пищи, а есть только вот всякие вкусняшки. И это такой выбор. Если вы чувствуете неудовлетворенность в каком-то месте своей жизни, в какой-то сфере своей жизни, пожалуйста, обратите на это место внимание. Вместо того, чтобы убегать от проблемы, попробуйте ее рассмотреть. А что мне в этом месте не хватает? А какая у меня потребность? От чего я на самом деле хочу? Это чудесный вопрос. То есть нам так или иначе мир задает эти вопросы. Как бы мы ни убегали от них. Вот эту серость, эту рутину и день сурка определяет каждый из нас.
Как можно было бы сохранить разнообразие в личных отношениях или просто поддерживать гармонию в них, когда ты уже стал родителем и очень много времени и сил и энергии требуется для того, чтобы воспитывать детей, удовлетворять их потребности, да, что абсолютно нормально и так далее. Что вы здесь могли бы порекомендовать? Есть ли какие-то секреты у вас?
Это проблема в нашем веке. Самый высокий уровень разводов как раз приходится на первый год жизни ребенка. Для начала заметьте проблему. Заметьте, как было и как стало. Чего не хватает вам вдвоем? Что изменилось? И когда мы это понимаем, можно выйти на диалог с партнером. И можно использовать разные способы помощи. Это совместное увлечение. 2-3 часа один раз в неделю мы проводим вдвоем с супругом. Не надо что-то особенное планировать. Просто возьмите за руку, идите, разговаривайте. Возвращайте вот этот интерес друг к другу. И мы можем вносить новые и новые традиции. Это важно. Чем разнообразнее, чем наполненнее и спокойнее ваша жизнь, тем больше разнообразия и гармонии в вашем быту. Важный элемент взаимоотношений с партнером – это сексуальная жизнь. Она очень сильно страдает после появления детей. Соответственно, мы этому даем внимание. Следующий пункт очень важен для самой женщины, не для мужчины, а для самой женщины – это ее внешний вид. Милые женщины в декрете, просите для себя время у близких и просите те же полчаса для того, чтобы принять душ, чтобы одеть приятную для вас одежду и одной выйти подальше от дома. Пусть у вас будет всего 30 минут, но это личное пространство очень нужно каждой маме в быту. Вы знаете, я единственный закон вывела в своей семье, и в него верит каждый член нашей семьи. То, что если вашей маме будет хорошо, то вам всем будет хорошо. И этот закон работает. И еще важный момент про быт. Мы понимаем, что другого изменить нельзя. К нам приходит человек в отношения уже с какими-то своими привычками. Если он сам их не хочет менять, вы не сможете изменить другого. Но вы точно можете прокачать себя. И только себя.
Есть ли связь между тем, что ты, например, очень много работаешь и редко окунаешься в свой быт, тем больше ты его любишь, потому что он играет другую роль, потому что он для тебя тихая гавань, потому что он для тебя вот это место, где можно спокойно побыть, возможно, наедине с самим собой?
Да, может быть. А может и не быть. Зависит от вашей потребности, от вашей возрастной потребности. Допустим, если я росла в семье, где было много традиций, как раз тихая гавань для моего папы и для нас, и когда я вышла из родительского дома, у меня не было потребности, я была наполнена этой частью. И мне хотелось карьеры, и на протяжении там 10 лет я занималась этим, и мне совсем было безразлично, что находилось в быту. Эта часть даже не была дефицитарной, она мне временно была не нужна, потому что в родительской семье мне ее хорошо наполнили. Но когда я создала свою семью, у меня эта потребность стала опять доминантной. Мне опять стало нужно, да, создавать вот эти условия бытовые и наслаждаться. Если рассматривать партнера, который очень много работает, вы знаете, что мы живем в каком-то колоссальном информационном потоке, и он приходит домой, то там он может испытывать удовольствие от этой стабильности, от этой тишины. И вот как раз-таки в этой парадигме не нужны изменения, не нужно там вот разнообразие, а поехали туда, сделаем то, а давай еще сюрпризы. Нет. Вот эта тихая гавань и нужна для того, чтобы убаюкаться, чтобы отдохнуть, чтобы помолчать. То есть ключевое про быт и вообще в целом, наверное, про нашу жизнь, про то, чтобы замечать этот динамический процесс. Как я перехожу из одной точки в другую и задаю себе всю дорогу одни и те же вопросы. Какая у меня потребность? А чего я сейчас хочу? И как мне это получить? Я получаю ответы, и я обустраиваю вокруг своей потребности свою жизнь, в зависимости от того, что мне нужно сегодня.
В ходе нашей беседы было озвучено много, на самом деле, уже способов, которыми можно воспользоваться, чтобы подружиться со своим бытом, по-другому к нему относиться. Но вот наша программа подходит к концу, и если кто-то воспользовался этим разговором в качестве такой лупы и посмотрел на то, что происходит в его жизни, и увидел, осознал, что да, есть определенные трудности, есть определенные проблемы, то давайте мы его отпустим с такой такой шкатулочкой, в которой еще раз, более просто, возможно, лаконично, сформулируем те способы, которыми он мог бы воспользоваться для того, чтобы изменить свой быт, бытовуху. Я даже не знаю, какой глагол здесь правильно. Избавиться от этого, победить этот быт. Как правильно сказать? И что можно было бы для этого сделать?
Когда мы рассматриваем под лупой наш быт, бытовуху, я предложила бы сначала эту проблему подробно изучить, рассмотреть ее со всех сторон. Эта проблема возникла именно вот в этой семейной системе, или я принес ее из родительской семьи, или принес ее мой партнер. Как эта проблема влияет на качество моих отношений с каждым членом семьи? Я бы вообще не торопилась что-то делать. Я бы, наверное, бы очень подробно и долго исследовала эту проблему. А как она мне помогает? Для чего она нам нужна в семейной системе? А как мы справляемся с ней? И вот когда я ее изучил, я бы начал диалог со своим партнером или там с несколькими членами семьи, с кем связана эта проблема. Наверное, это было бы такой открытый разговор про то, как я понимаю, и с интересом и любопытством к партнеру, а как ты это понимаешь. Если мы обнаружим, что вообще-то нам мешает, и мы как-то хотим по-другому, и тогда мы можем экспериментировать. То есть мы постоянно исследуем наше настроение, наше состояние и наше эмоциональное состояние. Это очень важно. Когда у нас картинка вся эта складывается, мы начинаем в нее что-то вносить. Очень хорошая практика, которую я рекомендую каждому своему клиенту, это иметь список тех ресурсов, которые могут нам помогать вот в разных ситуациях. Да, допустим, это 33 ресурса. Клиент их описывает в тот момент, когда у него вот жизненный подъем. И, допустим, начала раздражать бытовуха, и он достает свой список, находит в нем какой-то интересный ресурс и начинает его воплощать в жизнь. И это точно помогает. А иногда очень важно, наоборот, не мешать своему партнеру, иметь какое-то личное пространство, дать ему время погоревать о чем-то не случившемся. Или, наоборот, вместе погоревать и поговорить про это. То есть жизнь, она такая жизнь, что хочется ей самой в настоящем, прямо здесь и сейчас, давать много времени, а не горевать о том, что не случилось.
В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание», и все, что вы сказали сейчас, я думаю, здесь как раз-таки очень уместно, что это и может быть одним из очень большим домашним заданием, но это потребует времени. А вы сказали, что секрет успеха в том, чтобы внести нотку разнообразия в свой быт. Может быть, что-то, ну, что вы могли бы порекомендовать, знаете, такое очень простое, что можно сделать уже сегодня, после того, как послушал этот выпуск.
Да-да-да. Всегда мы начинаем с себя. Вот прямо сейчас вы заметьте себя, как вы стоите, сидите, идете, что вас окружает, что вас наполняет или чего вам не достает внутри. Заметьте самого себя, заметьте, чего вам хочется. Может, вы хотите сейчас пить или вы хотите прямо сейчас внести какое-то разнообразие в свою жизнь. Максимально рекомендую осознанности. Прям в том моменте, в котором вы есть. И только тогда, когда я себя осознаю, я могу замечать и то, что меня окружает. Если вы сможете в день концентрироваться несколько раз по 10-15 секунд и вносить осознанность своему состоянию, вы уже большой сделаете скачок в развитии в вашем быту и бытовухе. Начните с себя.
Напомню всем, что сегодня вместе с нами была семейный психолог Альвина Рогова. Резюмируя все то, что мы сегодня, Альвина, обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
От всей души желаю вам замечать ваш быт и находить в нем максимально разнообразие для себя. Именно то, чего вам хочется сегодня. И, возможно, завтра это будет уже совсем по-другому. Но сегодня я вам желаю именно того, что вы обнаруживаете внутри себя.
Большое спасибо за этот ценный разговор, мне кажется, потому что он очень понятный. Это действительно была хорошая возможность взять лупу и рассмотреть под ней все то, что происходит, все то, что не устраивает или наоборот устраивает. Мы выяснили, что есть люди, которые любят свой быт. Я тоже его очень люблю. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня и заканчиваем наш разговор. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших площадках. Платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.